После длительного перерыва мы возвращаемся к изучению деяний святых апостолов. Вот. И для того, чтобы нам сегодня поговорить о том, о чем мы должны говорить, нам нужно вспомнить немножечко то, о чем эта книга вообще. Очень важная книга, книга, в которой евангелист Лука рассказывает о христианстве своему другу. Этого друга звали Феофил, если вы помните. Это вторая книга, которую написал Лука, первая книга, естественно, Евангелие от Луки. Если в первой книге, в Евангелии от Луки, закладывается фундамент христианской веры, смысл, сущность того, что значит христианство, то в книге «Деяния святых апостолов» описывается практика этой жизни. Лука, объясняя своему другу, объясняя человеку, который не знаком с христианством, он показывает ему не только принципы веры, он показывает ему практику, каким образом христиане жили. Эта книга, послание, вернее, это книга «Деяния апостолов», это книга, которая показывает нам переход, она раскрывает, каким образом церковь, возникшая в маленькой группе людей, их сначала было 120 человек, каким образом из этой маленькой группы людей получилось мировое движение. Кроме того, это книга, которая помогает нам увидеть, как христианство из сугубо иудейского стало международным. Вы помните, что все верующие, которые обратились к Иисусу Христу в день Пятидесятницы, все они были евреями, они исповедовали иудаизм, они принадлежали к иудейской вере. Вот. Когда заканчивается Деяние апостола, мы видим, что подавляющее большинство членов церкви или тех, кто принадлежит, кто спасен Христом, принадлежит христианству, подавляющее большинство этих людей, они обратились из язычников. И только маленькая группа, те, кто были из евреев. Кроме того, есть еще один очень важный символ. Деяние апостолов начинается в Иерусалиме и заканчивается в Риме. Иерусалим был центром возникновения христианства. Рим – центр тогдашней империи. Рим – это центр, в котором стекаются все народы. И мы видим, как апостол Павел заканчивает свое путешествие или свое служение. Это не конец вообще его служения, а того, что описано здесь, в этой книге, оно заканчивается в Риме, в этой точке максимального влияния. И не только в Риме, не просто в Риме. А апостол Павел находится в Риме, и он находится в той точке, где он имеет доступ к власть имеющим. Как я уже сказал, очень интересная книга, и здесь много мы открываем для себя с тем, чтобы понять, как христианство функционировало. Пройти туда к первоистокам. Когда мы начинали эту книгу, я приводил сравнение. Есть где-то ручей, который бьет, и он чистый обычно. Потом по мере того, как он течет, он где-то вымывает берега, и потихонечку туда добавляется всякий разный мусор. И если вы пройдете где-то по течению дальше, то вы сможете увидеть воду, часто бывает так, достаточно мутную, но когда-то она вначале была чистой. Вот что-то подобное мы видим с христианством, потому что христианство на протяжении многих веков, оно когда-то было очень чистым источником, но постепенно примеси разные появляются. И вот когда мы возвращаемся к Евангелию, когда мы возвращаемся к книге «Деяний апостолов», мы можем видеть вот эту чистоту. И есть еще одна важная грань. Книга «Деяния апостолов» написана так, что она показывает нам реальные грани жизни. То есть она не просто учит нас. Вот в посланиях, послания построены дидактически, то есть там есть принципы, которые преподаются, которыми объясняется основание веры, христианская жизнь, суть освящения, что значит наше будущее, что ожидает нас и так далее. Вот все эти вещи представлены принципиально. Вот. В книге «Деяния апостолов» все эти же вещи представлены исторически, представлены на практике, как люди этим жили. И когда мы смотрим на жизнь апостолов, на жизнь людей, которых окружали, мы можем увидеть, как это в плоти крови воплощалось, как это выражалось в реальности. Когда мы говорим о транзите, о котором мы уже упомянули, что это от Иерусалима к Риму, от евреев к язычникам. Здесь есть еще один транзит. Эта книга начинается с главенствующего положения в служении апостола Петра и заканчивается доминированием служения апостола Павла. И это неспроста, потому что Петр, если вы помните, он был старшим в Иерусалиме, старшим апостолом, ведущим апостолом, а Савла, потом который стал Павел, его Господь призывает, чтобы он был апостолом язычников. И поэтому мы видим, что он доминирует в служении для язычников, в служении людям разных национальностей, которые жили в разных местах. И по этой причине мы видим, как начиная со второй половины, где-то с середины примерно книги «Деяний апостолов», когда появляется апостол Павел, то его становится все больше и больше, и потом немножко дальше мы видим, о Петре уже нет упоминания вообще, и все служение, вернее, весь свет или внимание сфокусировано на служении апостола Павла. Апостол Павел очень интересный человек, его еврейское имя Савл, это то же самое, как Саул в Ветхом Завете. Вот, кстати, он тоже был из колена Вениаминова, как и Саул был из колена Вениаминова, возможно, в этом всем роде был какой-то, наверное, особое отличие, что люди назывались этим именем Савл или Саул. С детства он был воспитан очень ревностным последователем иудаизма, хотя он родился и жил в Киликии, это римская, ну, так скажем, это бывшая греческая большая империя, незадолго сравнительно до пришествия Христа, за 100 с лишним лет римляне захватили, но там правила греческая культура. Тарс, город, в котором родился Савл, был одним из центров, академических центров когда-то Греции, потом Римской империи. Вот. И у Савла была возможность получить богатство в двух миров. С одной стороны, он соприкоснулся хорошо с греческим миром и получил лучшее образование. Но так как его мама была еврейкой, вот, то он получил образование еще и в Иерусалиме. Его послали в Иерусалим, вот, и он в Иерусалиме учился у лучшего или одного из лучших мастеров, лучших раввинов. Помните, написано, что он учился у ног Гамалиила. Вот. После возникновения церкви Савл становится активным, очень активным гонителем церкви. Он это делает, защищая иудаизм, он верит в иудаизм, и он видит в христианстве угрозу против иудаизма. Вот. И в 9 главе «Деяния святых апостолов» Лука описывает драматическое такое или драматичное изменение, которое произошло в жизни Савла. Он встречается с Иисусом Христом по дороге в Дамаск. Вот. И вот там он практически мгновенно из ревностного преследователя становится таким же, если не более ревностным проповедником Евангелия Иисуса Христа. Он приходит в Иерусалим, в Иерусалиме к нему относятся настороженно, помните, и, в общем, понять можно апостолов, потому что такая быстрая перемена человека, которого только что убивал христиан, а теперь он за них, теперь он проповедует. Вот. Но нашелся один человек, который воспринял его с доверием, воспринял его сердечно. Этого человека звали Варнава, как вы помните. Он не зря получил это имя, его первое имя было Иосия, потом его переименовали Варнавой, что значит «сын утешения». То есть обладал этот человек таким даром, который вот он увидел у Савла искренность, помог ему. После этого Савл уходит в Аравию, если вы помните, на 3 года, потом возвращается в Тарс. Нет какой-то перспективы служения, нет какого-то явного призвания. Кстати, очень интересный фактор. И я уверен, что Бог неспроста это делает. Представьте себе, Павел такой умище, колоссальные способности. Человек, который, ну, его каждая минута дорога, не говоря уже о годах, которые он проводит в Тарсе. Несколько лет он проводит в Тарсе. Бог делает это по одной единственной причине. Для Бога очень и очень важно, чтобы человек, служитель, который проповедует Евангелие, чтобы он был смиренным человеком. Для него лучше продержать человека где-то в небытии, где-то на задворках, где-то забытым большую часть жизни и потом его использовать несколько лет плодотворно, чем дать ему возможность, чтобы он сразу же где-то возгордился и где-то сгорел. Бог проводит Савла через путь, в котором вот он в неизвестности находится в Тарсе. И потом для нас, казалось бы, вот по-человечески, Павлу нужно было бы резюме куда-то отправить. В Иерусалиме там его немножко недолюбливают, куча же других церквей. Отправить резюме, вот такое образованное, есть греческое образование, есть иудаистское образование. Более того, в Аравии побыл, и там, по всей видимости, у него особый опыт был где-то соприкосновение с Божьим откровением. Христос где-то ему являлся и показывал. То есть он мог бы уже подать эти свои заявления на то, чтобы его где-то использовали бы. Но он терпеливо ждет. И потом мы читаем в 11 главе, открывается церковь в Антиохии, церковь из язычников. Варнава там служит, Варнава понимает, как трудно делать это дело. И у него Бог посылает мысль, а есть там человек где-то. Он посылает в Тарс, находит Савла, призывает его туда, в Антиохию. И в Антиохии они служат вместе, созидая церковь, проповедуя Евангелие, утверждая церковь. И вот через какое-то время, через несколько лет служения, Господь делает это очевидным, что Он призывает апостола Павла для того, чтобы он стал проповедником Евангелия на новых территориях, там, где еще нет церквей. И вы помните, что Павел и опять Варнава отправляется в путешествие. Это было так называемое первое путешествие. Я хочу вам показать эту карту, чтобы мы могли вспомнить о том, о чем мы уже говорили. Вот это Антиохия. Посмотрите, это на территории современной Сирии. Все события главные происходили здесь, в Иерусалиме. Вот здесь вот в Сирии, здесь нет этой, не отмечена эта точка, здесь Дамаск, куда шел Савл тогда для того, чтобы гнать церковь. Вот. Потом он возвращается в Тарс. Вот он, Тарс, это его родной город, Киликия, вот здесь. Вот. И потом Варнава находит его в Тарсе, приглашает его сюда, и вот здесь они основывают свою базу, базу для служения. Они идут сначала на Кипр, они проповедуют на Кипре. Почему они туда идут? Потому что Варнава с Кипра был. Он родом кипрянин. Вот и потом они возвращаются, вернее, с Кипра, они возвращаются сюда на материк и проходят несколько городов, и в некоторых из них они основывают, открывают церкви. Если вы помните, сначала это была Антиохия, еще одна так называемая Антиохия Писидийская, вот здесь где-то она находится вверху. Вот. Потом после нее была Дервия, потом была Икония и Листра. То есть вот эти четыре города, четыре церкви. Все это путешествие, вот здесь вот такой темно, какой-то фиолетовый цвет, он почти черный отсюда кажется. Вот это путешествие, заняло 2 года. То есть сегодня быстро люди двигаются. Вот, тогда медленные были средства передвижения, во-первых. И во-вторых, это другой совершенно образ мышления, другой образ жизни. Они приходят, и они находятся там, и они служат, они утверждают, они имеют общность с этими людьми. Вот за 2 года они прошли, в общем, если не считать и Кипра, хотя на Кипре тоже возникла церковь, то есть 4 церкви здесь. Вот, что, в общем, не так и мало, 4 церкви за 2 года были основаны. Они возвращаются в Антиохию, это было в 48 году после рождения Иисуса Христа, заканчивается первое миссионерское путешествие. В Антиохии они рассказывают о всем том, что Бог сделал. Они молятся вместе, они собираются вместе и смотрят весь этот процесс, который Господь делает. Это совершенно новое для них, потому что все эти церкви на языческой территории, они в основном из язычников. И для Павла все больше утверждение, что Господь призвал его, чтобы проповедовать язычникам. В это время возникает напряжение между верующими или уверовавшими из евреев и уверовавшими из язычников в самой Антиохии. Люди из Иерусалима пришли вот отсюда, они пришли туда, и они стали требовать, чтобы обращенные из язычников, они точно так же исполняли закон, заповеди закона. Павел, Варнава вникли в это дело, и они отправляются на так называемый первый апостольский собор, который был в Иерусалиме, и он описан в 15 главе, если вы помните, Деяния апостолов, где рассматривается главный вопрос, нужно ли обращенным из язычников принимать обрезание, то есть должны ли они стать частью иудаизма сначала, а потом только они могут принять спасение Иисуса Христа. И вот результатом этого собора было колоссальное решение, в котором Бог открывает апостолам, пресвитерам на основании Священного Писания. Они приходят к выводу, что нет, не должно. То есть христианство до этого понималось как ответвление от иудаизма. Вот есть иудаизм, от него ответвление возникло. И вот в той точке было решено, что нет, христианство – это намного больше, это самостоятельное явление, оно имеет связь с иудаизмом, потому что Иисус Христос из иудеев, он произошел из еврейского народа. Но христианину совершенно не обязательно, даже не нужно быть иудеем для того, чтобы иметь спасение. Итак, в 49 году они приходят в Иерусалим, состоялся этот Иерусалимский собор, и в этом же году, немножечко позже, они отправляются во второе миссионерское путешествие. Вот оно здесь вот пунктиром отражено, вот так вот здесь плохо видно. Вот это вся большой такой круг они сделали. Что они делают? Они идут в те же церкви, которые они уже основали, посещают четыре церкви – Дервию, Листру, Иконию и Антиохию. Посещают. Дальше они хотят проповедовать вот здесь, но написано, Дух их туда не допустил. Мы не знаем, в чем это было выражено, или погода была, или же кто-то противился, или почему-то, вот как-то Дух Святой сделал ясным, что они туда не пошли, и они идут вот сюда, в Троаду. Они ищут возможности проповедовать, они пытались даже вот здесь, в Далматию пытались проповедовать, но туда тоже не получилось. Вот здесь в Троаде, находятся они в Троаде, и помните известный сон, когда муж македонянин говорит Павлу о том, приди, помоги нам. И Павел ясно понимает, что это Божий призыв для него, чтобы он шел в Македонию. А Македония – это Греция. Вот посмотрите, огромная территория. Македония и Ахайя, вот этот полуостров вот здесь. Вот. И таким образом апостол попадает на эту территорию, и там самое первое, он проповедует в Филиппах. Помните, это 16 глава Деяния апостолов, известное место, где... Помните, женщина обратилась к Богу, Лидия, которая торговала по границе. Вот, Тимофей был оттуда. Вот, он, или точнее, Тимофей был из Листры, но он, Тимофей идет в это служение вместе с апостолом Павлом. Вот, уже вот с этой точки, начиная с Троады, Тимофей уже сопровождает апостола Павла. Вот, кроме того, после Филиппов, или в Филиппах происходит еще одна интересная ситуация. Помните, когда апостол Павел и Сила попадают в тюрьму, там они поют, они забиты в колоду, в это время ангел приходит, освобождает их. Вот, после этого они идут, после Филиппа они идут в Фессалонику. В Фессалонике тоже они совсем немножечко побыли, опять гонения, опять их преследуют, они идут в Верию. И после Верии апостол отправляется в Афины. Сам отправляется в Афины. В 17 главе Деяний апостолов мы читаем эту историю, где самая яркая проповедь апостола Павла, которая была произнесена для язычников. После того Павел отправляется в Коринф, проводит в Коринфе полтора года, основывает там церковь. Коринф тоже находится вот здесь, вот на этой территории. Вот, основывает там церковь и после всего возвращается сюда через Ефес. Интересно, что он возвращается через Ефес. В Коринфе он встречает двух людей, Акила и Прескила. человек, который занимался бизнесом, его жена обратились к Богу. Вот. И они решают присоединиться к Павлу, и вот отсюда, с Коринфа, они уже вместе идут. Павел оставляет их в Ефесе, потому что он спешит вернуться в Иерусалим. Почему он возвращается в Иерусалим? Для него важно поддерживать связь. Это не так, как сейчас по FaceTime поговорил или электронную почту послал. Ему нужно увидеть апостолов, ему нужно рассказать апостолам, что Господь делает, ему нужно засвидетельствовать о всей этой огромной работе, потому что слухи-то доходят, но он хочет, чтобы из первых уст апостолы узнали. То есть он возвращается сюда, оставляет Акилу и Прискилу здесь, возвращается сюда, здесь он объясняет, делает все то, что он хотел, опять возвращается в Антиохию. Вот. И из Антиохии в 52-м году, в 53-м он отправляется в третье миссионерское путешествие. Вот. И это миссионерское путешествие, в принципе, не открывает каких-то новых точек. Все, апостол проходит все те же места, где он был, за исключением того, что он очень долго останавливается в Ефесе. В Ефесе он проводит 3 года. Может быть, даже немножечко больше, чем 3 года. Проводит апостол 3 года, и здесь основывается главная церковь, которая потом будет играть ключевую роль во всем вот этом большом регионе. Кстати, апостол Иоанн, после своего заключения, когда его в ссылку отправили, помните, на остров Патмос, он вернулся в Ефес, и он был пресвитером, старец, был пресвитером в церкви в Ефесе, и он похоронен там, в Ефесе. То есть это большая и очень интересная история, но здесь возникает еще одна важная деталь. После того, когда он побыл в Ефесе, апостол идет через Македонию, и там у него одна главная задача. Он там собирает материальную помощь для церкви в Иерусалиме. Вот видите, здесь вот эта стрелочка идет в Иерусалим, и вот эта стрелка идет в Иерусалим. И он спешит вернуться. Он спешит вернуться в Иерусалим. Помните, он там в Милите останавливается для того, чтобы поговорить с пресвитерами. И потом, в конце концов, быстренько приходит в Иерусалим. И в Иерусалиме вот и развиваются интересные события, о которых мы будем говорить дальше. Вот все то, что мы читаем с 22 главы и дальше, с 22 это несколько глав, представляет нам подробное описание пути апостола Павла в Рим. Апостол Павел хотел приехать в Рим. Помните, он в послании к римлянам писал и говорил, что я хотел приехать в Рим. Но у Бога был другой план. Вот если бы апостол Павел приехал в Рим, то он, скорее всего, приехал и пошел бы куда? В синагогу. Обычно он приходил и шел в синагогу. И там начинал проповедовать, и потом возникала церковь. Да, в это время в Риме уже была церковь. Конечно, у апостола Павла, возможно, была бы деятельность, которая бы связана была с утверждением верующих, которые там уже были. Но у Бога был другой план. Божий план был такой, чтобы апостол Павел пришел в дом Цезаря. Чтобы он пришел вот туда, где у него есть доступ к самым высшим эшелонам власти. И интересно, что по пути туда апостол касается многих людей из верхушек и везде говорит им о Евангелии. Мы сегодня будем говорить или попробуем пройти 2 главы, 23 и 24. Обе главы очень интересны, они насыщены действиями разными. Вот. Но в них я вижу 6 разных граней, и я думаю, у нас будет сегодня время кратко остановиться на каждой из них. Что Господь нам открывает здесь? Ну, самое первое, в 23 главе евангелист Лука представляет нам апостола Павла обычным человеком. Я назвал эту грань «человечность Павла». Ну, человечность не в смысле «есть люди бесчеловечные, есть человечные», а в смысле того, что он человек, он не ангел. Если вы посмотрите на всех людей, которые представлены в Писании, на всех героев веры, то буквально о всех героях веры, о всех выдающихся людях Священного Писания написано что-то, что, так скажем, не делает им чести. Писание говорит об их слабостях, об их ошибках, о тех ситуациях, где они проваливают. Писание говорит о том, что они согрешают. Помните Давида? Помните Моисея? Довели такие. Помните Авраама? Мы уже не говорим за Иакова. И когда мы говорим вот о всех этих людях, то они представлены в Писании как люди веры. И это точно так, они были людьми веры. Но для того, чтобы у нас не возникло иллюзии, что это люди особые, они из особого теста сделали, они просто вот вышли так на такой уровень святости, и там просто вот на круиз-контроле в Царство Небесное, не касаясь всех этих сложностей земли. Нет, они были такие же люди. И вот эта история показывает нам человечность апостола Павла, показывает его слабости. История была такова. Если вы помните, когда апостол возвращается в Иерусалим, он сначала приходит, он приходит с пожертвованиями, он приходит к Иакову. Иаков был пресвитером Иерусалимской церкви в то время. Они приносят эти пожертвования, они рассказывают все, что Господь делает, они радуются вместе. Иаков, радуясь этому, говорит: «Ну, ты понимаешь, что здесь, в Иерусалиме, здесь же сам центр, само ядро всех иудаистов. И верующие, которые обращаются здесь, это в основном иудеи. И было бы очень хорошо, чтобы ты мог показать, помочь им увидеть, что я, что твоя проповедь Евангелия там язычникам, она сфокусирована на Христе, а не на отрицании иудаизма». Понимаете разницу, да? Апостол, проповедуя Евангелие, он не требовал исполнения иудейских обычаев не потому, что он возненавидел свое иудейское прошлое, не потому, что он возненавидел Ветхий Завет и все то, что было связано с этим. Совсем не потому. А потому, что он видит призывы Иисуса Христа, что этим людям не нужно становиться иудеями для того, чтобы получить спасение. Но многие иудаисты, они в своем уме сформулировали враждебное отношение к Павлу, даже христиане, в том, что он не утверждает наших. Он проповедует Христа, но как-то вот не по-нашему это он делает. И поэтому Иаков говорит Павлу: вот здесь будет сейчас... Просто вот так случилось. Будет окончание обета назарейства. Обет назарейства, когда люди давали Богу какой-то обет, и они на протяжении определенного времени посвящали себя этой цели. И потом, когда это посвящение заканчивалось, совершалась специальная церемония. В храме приносились жертвы. Вот. И Иаков просит Павла: можешь ли ты поучаствовать в этой церемонии? Эта церемония вполне вписывается, то есть она не противоречит христианству. Это то, что в действительности люди пообещали, теперь они этот обет заканчивают. Вот, и Павел вошел в храм, предварительно он совершил обряды очищения, уважая все те порядки, которые там есть. Вот, и тогда, когда он участвовал в этой церемонии, его увидели некоторые иудеи, которые пришли из Асии. Асия – это Ефес, это Листра, это Икония, вот это вот весь этот регион. А там же, помните, очень много было всяких событий. Там Павла знают как возмутителя, который приходит и открывает что-то новое. И вот эти иудеи из Асии, они поднимают бунт. Они поднимают мятеж, они пытают настраивать толпу, а толпа, не разобравшись, религиозный зил такой, они набрасываются на Павла, они пытаются, они его схватили сразу, они его там убили бы. Но вы помните, мы рассказывали о том, что крепость Антонио, она была расположена над храмом, и поэтому, когда тысяченачальник увидел, что там какое-то возмущение, он посылает быстро воинов, и воины забирают Савла, вот, для того, чтобы разобраться, в чем же, что же происходит. И помните, в этот момент он дает возможность Савлу, Савл стоит или Павел стоит на ступеньках, а все люди внизу, и он им проповедует. Вот это была первая такая официальная проповедь, и, наверное, единственная проповедь Павла в храме, когда собрались вот эти десятки тысяч, кто был вот в этом дворе храма в Иерусалиме, видели, там огромная территория. И он проповедует этим всем людям о том, что с ним сделал Христос. Это не удовлетворило. В конце концов, кстати, интересная вещь, когда эта толпа опять возмутилась, когда Павел, рассказывая о том, что с ним сделал Христос, когда он приходит к той точке и говорит, что Бог послал меня проповедовать язычникам. Заметьте, все до того, даже о Христе он рассказывает, они терпели. Но когда они услышали, что Павел пошел проповедовать язычникам, вот этого они уже вынести не могут. И опять новый бунт. И этот тысяченачальник, понимая, что здесь делов не будет, он прячет Павла от них. И на следующий день он устраивает беседу, разговор узким кругом. То есть он вызывает главных начальников, Синедрион. Он не понимает в тонкостях иудаизма. Он вызывает Синедрион, и он хочет, чтобы Павел рассказал о своих убеждениях, а эти люди могли его каким-то образом подвергнуть критике и иметь вот такую... Он хочет разобраться, тысяченачальник. Читаем 22 глава, 30 стих. «На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, тысяченачальник освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, выведя Павла, поставил его перед ними». То есть римский начальник пытается выяснить, что происходит. Первый стих 23 главы. «Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: „Мужи, братья, остановимся здесь. Вот эти люди вчера хотели его убить. Но Павел обращается к ним как к братьям“. Вот эта фраза, его обращение «мужи, братья» – это не просто дежурное слово, это слово, которое передает его отношение. Он воспринимает евреев как часть самого себя. Посмотрите, пожалуйста, в ваших Библиях, здесь нет этого текста, послание к римлянам. Послание к римлянам, апостол Павел с 9 по 11 главы, он говорит о своем отношении к народу израильскому. И вот здесь он говорит очень, очень ярко и очень близко. Посмотрите, в начале 9 глава. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя, Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть это речь идет о евреях. 10 глава, 1 стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле, во спасении». То есть, когда он вот здесь говорит «мужи, братья», он не лицемерит. Он по-настоящему любит этих людей. Он с любовью выходит и обращается к ним и продолжает дальше. Он вот какой есть, вот так и говорит. «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сего дня». Еще одна важная фраза – «доброй совестью». Совесть дана нам Богом для того, чтобы проверять или регулировать, когда мы действуем в соответствии с тем, что правильно, и когда мы нарушаем то, что правильно. Но совесть – это инструмент, который программируется. У разных людей совесть по-разному настроена. И вот до обращения совесть Павла или Савла тогда, она была настроена законом Моисеевым. Или, так скажем, иудейской традиции даже, точнее. И он делал по совести все то, что соответствовало тому, во что он верил. Потом, когда он стал христианином, то тогда эту программу он стер, удалил. Она сразу же стерлась у него, когда он встретился со Христом. И новая программа теперь новые стандарты. Но он говорит: «Я всегда хотел служить Богу». Помните, даже в первом послании апостола Павла к Тимофею, он говорит о себе и говорит о том, что я первый из грешников, и дальше говорит: «Но помилован, потому что делал это по неведению». И вот когда он говорит здесь: «Я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня», Он говорит, что я действительно служил, я старался служить Богу, другими словами. То есть, заметьте, вот он искренне раскрывает перед ними душу. Но посмотрите на реакцию. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Это специальный такой жест, он сам ленится это сделать, но когда они бьют по устам, это, во-первых, больно, во-вторых, это унизительно в том отношении, что человека унижают за то, что он говорит, за то, что он сказал, не считаются абсолютно с тем, что он сказал. Но здесь возникает очень сложная ситуация. Дело в том, что они находятся на территории римского правителя. По римскому закону, не говоря уже за закон Моисеев, нельзя наказывать человека без суда. То есть он здесь еще, ему даже не предъявлено обвинение, не то чтобы он был осужден. То есть то, что они делают, то, что делает этот первосвященник, нагло и абсолютно беззаконно. И когда вот апостол сталкивается с этой ситуацией, слушайте его реакцию. Третий стих. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Это очень острое выражение. В оригинале, в той культуре, «Бог будет тебя, стена, бить тебя, стена подбеленная», она вызывает ассоциацию с двумя точками. Первая точка, помните, Христос говорил о гробницах, окрашенных, вот там то же самое слово, подбеленных. То есть они снаружи только забеленные, а внутри полны костей, полны гнили. И вторая ассоциация – это пророк Иеремия, который говорит примерно о том же, когда он использует этот же образ, эти же слова. То есть когда Павел отвечает, он отвечает очень едко. Это одно дело, знаете, когда человек просто скажет. Другое дело, когда знаток. Он очень хорошо знает закон, он очень хорошо знает образы все эти. И заметьте, Павел говорит, в общем-то, правду. Они в действительности лицемеры. Они поступают по закону, без закона. Но Павел говорит во гневе. Павел, очевидно, говорит, ну, что его спровоцировало, боль, возможно, унижение. А возможно, просто вот эти кучка негодяев. Когда он смотрит на них, и он видит, ну, совсем никакие люди. И поэтому у него вот этот, знаете, всплеск гнева, всплеск эмоций. И здесь ему говорят, предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Смотри, что Павел говорит. Павел сказал: я не знал, братья, что он первосвященник. Ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь. Это такая острая ситуация, которая, ну, существенно ослабила позиции апостола Павла здесь. То есть, когда он сделал какой-то шаг, и потом ему приходится извиняться за него. В принципе, как я уже сказал, одна из причин, почему Писание раскрывает нам это, в том, чтобы показать, Павел тоже человек. Вот когда мы думаем, когда мы смотрим, и мы, конечно, хотим учиться. Павел говорит: подражайте мне, как я подражаю Христу, и у Павла, и тех, которые представлены в Писании, конечно, много побед, очень много факторов, которые являются примером. Но Писание нам говорит, что даже они ошибаются, даже они согрешают. Апостол Павел пишет о себе, посмотрите, Римлянам 7:22, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Друзья, это о всех нас. И Писание нам говорит эти истории для того, чтобы показать, это наша с вами реальность, только разные грехи. Одни склонны к одному типу, у них прорывает в одном месте, у других в другом месте. И апостол показывает это. Римлянам 8:13, он говорит: «Ибо если по плоти живете, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Заметьте, он говорит о борьбе, которая происходит всегда. Итак, это первая часть истории. Господь позаботился о том, чтобы показать нам, что апостол Павел был тоже человек. Вторая грань говорит нам о мудрости Павла. Павел был чрезвычайно мудрым человеком. Вы помните, Писание говорит нам много о том, чтобы мы, у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога. То, что мы видим дальше, показывает нам удивительную точность действий апостола Павла. Шестой стих. «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Это очень интересная часть истории. Дело в том, что была большая разница между в духовном статусе фарисеев и саддукеев. И одни, и другие входили в Синедрион. Но одни более точно воспринимали Ветхий Завет. Фарисеи воспринимали весь Ветхий Завет, и поэтому все учение Ветхого Завета, включая учение о воскресении мертвых, включая учение об ангелах, о сверхъестественном, и включая, конечно, о Мессии и всем пророчествах, которые были сказаны. Саддукеи была другая группа, которые признавали только Пятикнижие, и которые отвергали вечность, отвергали ангелов, отвергали возможность воскресения мертвых. То есть это было типичное либеральное, если мы посмотрим сегодня, либеральное христианство, это была либеральная часть или группировка, которая придерживалась только формы иудаизма, но не его дух. Фарисей формально, технически мог стать христианином и при этом остаться фарисеем. Но фарисеем не в смысле лицемером, понимаете, это слово потом приобрело значение лицемер. Нет, фарисеем в смысле привержен изучению Ветхого Завета. Вот что делал фарисей. Он был привержен изучению Ветхого Завета и тщательному его исполнению. Если же саддукей становился христианином, он должен был отречься от своего учения полностью. То есть у Павла было больше continuity или больше общего с фарисеями, чем с саддукеями. И поэтому он здесь, в этой ситуации, он апеллирует к фарисеям. И он апеллирует к той точке, которая играет в действительности большую роль. Апостол Павел верит в воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа – это центральный элемент Евангелия. И теперь он, обращаясь к этим людям, которые не совсем понимают, в чем же обвиняют его те, которые были вот там в Асии, эти иудеи, пришедшие с Асии. И он им говорит: слушайте, я вам объясню, в чем суть моя. Я верю в воскресение. Это действительно так. Это суть того, во что он верит. Но этого было достаточно, оказалось, не только для того, чтобы вот эти люди заинтересовались, что же за воскресение, о котором он говорит, а это вызвало незапланированный Павлом конфликт между саддукеями и фарисеями. 9 стих. «Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысячи начальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти и взять его из среды их и отвести в крепость». Понимаете, что очередная попытка найти какой-то диалог с этими людьми не увенчалась успехом. Вот, и тысяченачальник вынужден был прекратить этот диалог. Вот, и как я уже сказал, вот это, в этой точке мы видим очень тонкое проявление мудрости апостола Павла. Когда-то Иисус говорил, Матфея 10 глава 16 стих, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, так будьте мудры, как змеи, просты, как голуби». И мы видим это в подходе апостола Павла. Вот он абсолютно прост, в смысле он вот такой, как есть. Он говорит, я вот совестью своей пришел к вам. Я готов дать отчет за то, что, кто я и что я проповедую. Но вместе с тем мы видим эту удивительную мудрость. И как я уже сказал, апостол Иаков говорит, у кого недостает мудрости, да просит у Бога. Третий фактор, который здесь открывается нам, или важный урок, это Божье провидение. Жизнь каждого из нас находится под Божьим управлением. Нам часто кажется, мы забываем о Божьей руке, и мы пытаемся просчитать свою жизнь сами. Мы пытаемся видеть, вот если это входит в логику нашу, то тогда может быть хорошо. Если где-то наша логика не видит хорошего конца, мы уже пугаемся, мы беспокоимся, мы идем на компромиссы, мы идем на всякие разные сделки для того, чтобы как-то избавиться или найти наш собственный результат. Но вот эта история, как и много других, очень ярко показывает, что у Бога есть план. И в какой бы трудности вы сейчас ни находились, самое большое, что нам нужно, быть верными Господу, чтобы Он мог свой план осуществить, и мы всегда придем к лучшему концу. Этот план очень интересно здесь представлен. Ну, во-первых, 11 стих говорит о Божьем откровении, специальном откровении для Павла. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Апостол Павел – особенный человек, у него особенная миссия, и здесь Господь приоткрывает свой план. Заварилась каша там большая, он совершенно на это не рассчитывал, он совершенно не знал, что там произойдет. Вот, но Бог ему говорит, все это я делаю для того, чтобы привести тебя, вот как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, перед вот этими властимущими людьми. Вот так ты будешь свидетельствовать в Риме. 12 стих открывает нам совершенно плохую перспективу. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Это уже серьезно. Заклялись – это значит, они приняли обет перед Богом. Почему обет перед Богом? Потому что они верят, что Павел, он разрушает иудейскую религию. Они приняли обет защищать эту религию. 13 стих. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Это не один, и не два, и не три, а 40 человек. Более 40. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. То есть все рассчитано. И вот здесь вмешивается Божья рука. Вот даже тогда, когда уже смертный приговор есть против Дитя Божьего. Подавляющему большинству из нас не приходилось и, скорее всего, не придется проходить что-то подобное. Но заметьте, даже тогда, когда что-то подобное случается, когда вот самое плохое, что может быть, Бог бодрствует. И Бог делает так, 16 стих. «Услышав об этом умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла». Вот здесь интересно, оказывается, что у Павла была сестра. И она была где-то в Иерусалиме, наверное. Или каким-то образом сын сестры Павла оказался там. И он не просто оказался в церкви, а он оказался вот там, где эти люди говорили о том, чтобы убить Павла. Он пришел, войдя в крепость, уведомил Павла. Почему он может войти в крепость? Потому что Павел еще не осужденный. Он еще даже обвинения ему толком не предъявили. Он просто задержанный, и поэтому к нему есть доступ. Он приходит, уведомил Павла. Павел же призвал одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику. Он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел призвал меня, просил отвести тебе этого юношу, который имеет нечто тебе сказать». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Заметьте, вот какая сложная комбинация из разных людей. Вот этот сотник захотел, согласился отвезти этого юношу к тысяченачальнику. Тысяченачальник был готов, выслушал, правильно прореагировать на эту всю историю. Посмотрите, что он делает. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, 22 стих, сказав ему: «Никому не говори, что ты объявил мне об этом». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200». То есть, посмотрите, 470 человек охрана для одного узника, для Павла. Чтобы с третьего часа ночи, то есть ночью уйти, тогда, когда эти 40 человек не подозревают об этом, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию, приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу. И написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить, и я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрионах и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что в нем нет никакой вины, достойной смерти или оков. А когда меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказал обвинителям говорить на него пред тобою. Будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость, а те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. Включи, пожалуйста, карту еще раз, мы посмотрим, куда перемещается здесь апостол Павел. Вот в Иерусалиме все эти события происходят, вот, и он здесь, вот эта Антипатрида, о которой он говорится, и вот дальше Кесария, то есть из Иерусалима он приходит в Кесарию. Кесария до сих пор сохранилась, ее раскопки сделали, откопали те казематы, вот те места, где вполне возможно сидел Павел, где он был, провел. Он в этом месте провел 2 года. Интересная вещь, как я уже сказал, мы говорим сейчас о Божьем провидении. Эта история начинается с того, что показывает нам человечность Павла, вот, потом показывает нам мудрость Павла в разговоре с людьми, и теперь открывает перед нами Божье провидение. Господь ведет. И вот здесь вот эта ценность, что должны каждый верующий знать: любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Очень и очень часто мы не можем понять, почему. И, скорее всего, Павлу на каких-то этапах этого пути трудно было make sense, как-то это совместить, понять для чего, почему это так. Там миссионерские поля ждут, там церкви, где нужны труженики, которые могли бы вот там поддерживать верующих, утверждать их в следовании за Христом, укреплять церковь и так далее. А он находится здесь. Но он находится здесь для специальной миссии. Следующая грань, которую мы видим здесь, это ложные обвинения. Этому уделено достаточно много места для того, чтобы показать, что ничего не изменилось. Вот точно так, как Иисуса Христа обвиняли. Как его обвиняли? Искали лжесвидетелей, специально искали. Выслушать? Нет, не пойдет. Другого. Ну-ка давай, а что ты придумал? Не, неправдоподобно звучит. Ну-ка давай еще другого. Это люди, которые должны были заботиться о справедливости, о justice, чтобы они могли действовать справедливо. Но когда речь идет о каких-то религиозных спорах и конфликтах, о политических каких-то вопросах, то дьявольская тактика лживости, она продолжает быть самым мощным оружием. Кстати, она была и тогда, она остается сегодня. Кстати, очень важный вопрос, очень важная сторона этого дела в том, что дьявол изо всех сил пытается лживостью пропитать внутренний мир верующих людей. Мы говорили об этом, когда говорили об Адаме и Еве, когда они согрешили, лживость стала частью нашей греховности. Это мощнейшее оружие, которое разрушает души, разрушает отношения, разрушает церкви. Давайте посмотрим, как это было здесь. 24 глава с 1 стиха. «Через пять дней пришел первосвященник Анания». Этот первосвященник был известен своей огромной политизированностью, страшной жестокостью, вот, и способность продавливать свои интересы. Он был такой проримский, заигрывал с римлянами. Вот почему, как только восстание, помните, было в 66-м году восстание евреев в Иерусалиме, его одного из первых убили. Те, которые восставшие, вот зелоты, которые требовали очищения от римского влияния. Так вот, этот первосвященник со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, то есть специального спикера взяли с собой, которые жаловались правителю на Павла. Когда он же был призван, то Тертул, вот этот spokesperson, он начинает обвинять его, говоря: «Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа». Но это не больше, чем общее приветствие, которое было типично для того времени. «Но чтобы много не утруждать тебя, прошу нас выслушать кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвой общества и возбудителем мятежа между иудеями, живущим по всей вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить по нашему закону». Вот этот Тертул – это современные деятели средств массовой информации. Вот это специалисты, которые могут сказать. Посмотри, как они подбирают слова. «Найдя этого человека язвою общества». То есть он не говорит здесь о сути его преступлений, а здесь эпитеты используются для того, чтобы создать такую эмоционально окрашенную картину, в которой бы возникла у Феликса, того, который слушает, возникла бы реакция осуждения. Кроме того, они извращают факты, кроме вот этих ярких терминов, извращают факты. Он отважился даже осквернить храм. Не осквернял он храм. Он очистился, он прошел очищение, когда пришел в храм. Дальше, возбудителем мятежа между иудеями. Ни одного мятежа он не возбуждал. Из иудеи всегда возбуждали мятежи. Седьмой стих. «Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе». Вот интересно, что они такие белые пушистые, а Лисий насильник. Они хотели убить Павла, а вот Лисий с великим насилием. Вот, «и повелел нам и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам разобрать, узнать от него о всем том, в чем мы его обвиняем. иудеи подтвердили, что это так. То есть вот этот тертул, этот говорящая голова, как сейчас в телевизорах, или же spokesperson, или же специальный пиар-специалист, он представляет, подготовил речь, он ее, а все остальные кивают, точно говорит. Вся остальная свита, которая пришла, они кивают, иудеи подтвердили, что это так. Очень интересно, как я уже сказал, что лживость кажется людям сильнейшим орудием. Они думают, что если они возьмут под контроль средства массовой информации, если у них будут какие-то специалисты, которые будут умело производить впечатление, то тогда можно белое сделать черным. Тогда можно нарисовать свою собственную картинку, как бы она ни отличалась от реальности, и убедить в этом людей. Как я уже говорил, это одно из самых сильных оружий дьявола. Вот, очень страшное оружие, и дьявол всегда пользовался им против христиан. Но каким бы сильным оно ни казалось, друзья мои, оно бессильно против Христа и против Его истин. И христиане это переживали много раз. Мы это переживали в Советском Союзе, когда люди, которых обрабатывали эта информация, они соприкасались с верующими людьми, и они потихонечку тебе говорят, да мы понимаем, что все это пропаганда. Это было с апостолом Павлом. Посмотрите, 2 Коринфянам, 6 глава, 3 стих. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, и дальше смотрите, в Слове истины и в силе Божией». Слово истины связано с силой Божией. И сила Божия всегда побеждает. Нас почитают обманщиками, посмотри, но мы верны. Пятое, предпоследнее, свидетельство апостола Павла. После того, когда выслушали эти ложные обвинения, давайте посмотрим. Апостол Павел представляет простое и честное обвинение, никакое замудренное, просто честно он говорит. Павел же, когда правитель дал знак ему говорить, отвечал. «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать дело мое». Заметьте, Павел тоже в соответствии с традицией той, он делает реверанс в сторону этого начальника, но он не настолько глубокий, этот реверанс, как это делает, и не настолько льстивый. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем обвиняют меня. Но в том признаюсь себе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу Отцом моим, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего они и сами ожидают. Поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношению. При этом нашли меня очистившиеся в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые сийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только одно слово, которое я громко произнес, стоя между ними, что за учение воскресения мертвых, я ныне судим вами». Заметьте, у Павла нет манипуляций, нет хитрости, нет возни. Он вот просто говорит то, что есть. Говорит смело, говорит уверенно. Он опять ссылается на непорочную совесть. Вот жить по совести – это суперважный вопрос. И посмотрите, как это все заканчивается. Это приводит к еще одной возможности. Это открывает перед нами возможность того, куда все Бог ведет. Бог ведет к тому, что Павел проповедовал Евангелие правителям. Вот у апостола Павла появляется возможность провозглашать Евангелие самым главным людям в этом регионе. Во-первых, в очень интересных условиях. Бог создает такие условия, что Павел находится в Кесарии в течение 2 лет. Он находится под охраной, его не могут там убить. Но к нему свободный доступ, и к нему приходит народ со всех сторон. Представьте себе, за 2 года сколько перебыло у него людей. Это первое благословение, которое Павел получил. То есть, если он раньше проповедовал в Иерусалиме, и там люди возмущались и могли его убить, то здесь воин сидел рядом, и никто не мог посметь даже. Вот такая охрана была выделена для проповеди Евангелия. Во-вторых, Павел получил возможность говорить о Христе непосредственно представителем наивысшей власти. 22 стих. «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их и сказал, рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении. А Павла приказал стеречь, сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему». То есть к Павлу приходят люди. 24 стих. Через несколько дней Феликс пришел с Друзилою, женою своей, иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх. И отвечал, теперь пойди, когда найду время, позову тебя. Касалось то, что Павел говорил Феликс. Мы не знаем, что с ним произошло, но слово, которое... Смотрите, это было спокойное время. Они ждут, когда придет тысяченачальник. И он имеет много времени для того, чтобы услышать. Ни в каких других обстоятельствах этот человек не услышал бы. При том же он надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, что было очень распространенной практикой. Поэтому часто призывал его и беседовал с ним. То есть неоднократно это было. 27 стих. «Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах». То есть, посмотрите, 2 года это происходит, и дальше потом мы видим дальнейшее, не менее интересное развитие этой истории, но об этом в следующий раз, в следующую среду. А сейчас, перед тем, как мы помолимся, несколько молитвенных выводов, как мы это обычно делаем. Самый первый. Бог всегда ведет своих детей к наивысшему благу, несмотря на многие сложности, которые нам приходится преодолевать. Второе. Мир часто атакует верующих людей клеветническими обвинениями, но в основе этого всегда лежит неприятие Христа. То есть мир не принимает Христа. И третье. Верность Иисусу Христу, упование на Него, чистая совесть и Божья мудрость – ключевые факторы, позволяющие уверенно проходить бурные периоды притеснения за Христа. Посмотрите сегодня на вашу жизнь, и вы увидите в вашей жизни какие-то обстоятельства, в которых вам нужно упование на Христа, вам нужно доверие Ему, вам нужно увидеть Его руку, которая ведет, которая охраняет, которая гарантирует благополучное решение. Преклоним колени и помолимся об этом.